Да, доброе утро. Да, и спасибо еще раз всем, кто организовал этот урок. Я бы сегодня хотел поговорить про основное правило Торы. Все об этом знают. Клаль Гадоль Батура, который мы читали в нашей недельной главе предыдущую субботу. Ваавта лераха камоха. Возлюби ближнего как самого себя. Да? Мы все об этом слышали. Все об этом слышали. Кстати, этот урок я хочу сделать для Илуи Нишмат Батшева Батхаим. Мы все об этом слышали, и все мы знаем, возлюби ближнего своего себя, это большое правило Торы. У меня такой вопрос практически, я его спрашивал много людей. После того, как вы это прочитали, что нужно любить ближнего как самого себя, и вы услышали, что это большое правило Торы, что конкретно вы изменили? Что это конкретно значит? Ну, понятно, но как? Как ваше отношение к людям изменилось? Ну да, это было такое, было еще в какой-то песне, давайте поскорее, Айболит, или, по-моему, Кот Леопольд, такое, станем поскорее, немножечко добрее. И это очень такая сентиментальная концепция. К сожалению, практически я не видел никогда, как это меняло людей. Ну давайте, ну давайте, давайте станем. И как? Это как сказать человеку с ожирением, давайте-ка сбросим вес. Он скажет, ну давайте, и что будет дальше быть? Ничего не будет. Потому что вы не предложили ему никаких конкретных шагов, никакой практической программе, как это сделать. Давайте улучшим мир. Да, это такое есть. Let's make the world better place. Давайте улучшим мир. Давайте. И как, и что? Ничего. Давайте. Если нету программы, то давайте не работает.
А как же можно сказать, прощать недостатки, то, что тебе кажется недостатком?
Прощать то, что кажется недостатком. Окей.
Ну,
Как это...
правильно.
Окей. Как это поможет другому? Что значит прощать? Там, например, человек, например, я не знаю, ленивый, да? Вы будете ему прощать, он будет еще больше ленивый. И вы будете страдать, и он будет страдать. Что это практически значит? Да, я думаю, что мы все поняли вопрос, да? Как во многих концепциях в Торе, нужно, во-первых, всегда стараться, как Рамбан писал своему сыну, Нахманид, есть это известное его письмо своему сыну, где он пишет, что всегда ищи в Торе что-то ты можешь практически сделать. Да? То есть каждый раз, когда вы читаете что-то в Торе, то думайте, что я могу практически с этим сделать. И даже когда вы читаете про храм, про жертвы, к которым относится большое количество заповедей Торы, в них заложены глубокие идеи, как мы изучали, которые вы можете претворить в жизнь. Ну, помните, классически мы говорили, например, жертвоприношение благодарности, да, ее нужно съесть за короткое время, это большое животное, вы не можете один сделать, поэтому нужно приглашать других людей, поэтому, когда у нас случается что-то хорошее, мы делаем кидуш, мы приглашаем других людей. Есть много других примеров, связанных с жертвоприношениями. Я не буду их обсуждать, это не наша тема. Или Вы можете изучать, читать, например, перед молитвой жертвоприношения. Это как будто вы их принесли на каком-то уровне. То есть вы всегда можете что-то делать. Теперь, если написано «возлюби ближнего как самого себя», что о чем идет речь? Что вы можете с этим делать? Вы понимаете мой вопрос? Да, и кстати, мы никогда не обсуждаем другие системы, но если опять же вынимать это из контекста и говорить, что это все любовь, любовь это самое главное, и нужно любить врагов, это тоже приводит к какой-то шизофренической на самом деле реальности, потому что я не думаю, что ни один нормальный человек может любить там нацистов или исламское государство или там террористов, которые хотят уничтожить его детей. Это ненормально. Невозможно любить врагов, оставаясь нормальным человеком. Да? Поэтому мы и не видим, что в реальности даже люди, которые это говорят, они это делают для того, чтобы нормально выжить и существовать. Они защищаются от врагов. Да? Но что тогда значит? Что значит возлюби ближнего самого себя? Кому это относится? О чем идет речь? И мне нравится подход, который основан прежде всего на простом значении текста. Да, давайте посмотрим, что написано. Я использую Раши, я использую комментаторов Раши, я использую Шах, Сифтей Куэн. И я использую некоторые материалы раба Фурмана. В моем таком как бы дайджесте, который я для вас приготовил. И вы можете сами потом открыть Раши и открыть Хумаш. И посмотреть и сделать свой более, так сказать, глубокое исследования, но изыскания, скажем так, потому что, как мы видим, это основная важная часть Торы. И давайте поймем ее лучше. Да, но я вам хочу дать какую-то базу, какие-то базовые идеи. И если потом вам они покажутся какими-то неполными, половинчатыми или не все мнения приведены, то я прошу прощения, у нас ограниченное время. Я хочу вам дать некий базовый подход. Теперь, в чем состоит этот подход? Подход состоит в том, что когда мы берем какую-то идею, например, возлюби ближнего своего как самого себя. Мы в некотором смысле вырываем ее из предложения, из пасука, который ее приводит. И поэтому, если мы посмотрим на весь пасук или псуким в Торе, то иногда это нам дает более глубокое понимание этой идеи. Логично? Да?
Да.
Да? То есть любое предложение, если есть какие-то две идеи в предложении, то если мы поймем, как они связаны, это нам больше поможет. И в принципе это относится ко всей главе Кедушим, которая интересным образом включает как бы разные заповеди, да, и заповеди, связанные с людьми, с отношениями между людьми, и заповеди, связанные с жертвоприношением, и с шаббатом, да. И очень интересно заповедь Орла, заповедь, связанная с растениями. Мы даже, может быть, на этом остановимся, если у нас будет время. И потом Тора говорит, Ваикра, 19 глава, да, 16 пасук, сказано, «Лоти лех рахиль беамеха, лота амод альдам реха, а не ашем». Очень интересное сочетание, я бы с этого начал. «Не ходи сплетником в народе твоем, не оставайся равнодушным крови ближнего твоего, я Всевышний». Какая связь между сплетнями и дословно «не оставаться равнодушным крови ближнего»? Как вы думаете? Какая связь? Что значит не оставаться равнодушным к крови ближнего? Например, если другому еврею угрожает опасность, физическая, духовная, любая опасность, нужно помочь ему, не оставаться равнодушным. Да? Я слышал, когда я жил в Нью-Йорке, что итальянцы, например, был такой обычай, они покупали кипы и клали в машины. Вы знаете, зачем? В бардачок машины. Не евреи. Знаете, зачем они это делали? Давид?
Понятно.
Как вы думаете?
Я думаю, когда они застревали на дороге, они одевали кипу. И тогда другие евреи останавливались.
Правильно, совершенно верно, потому что они похожи на евреев. Они одевали кипу, другие евреи останавливались. Потому что у евреев есть это понятие «не стой на крови ближнего своего, помоги другому еврею». Понимаете? И как это связано со злословием? Если кто-то оказался в опасности, да? Как это связано со злословием? Это несет очень глубокую идею. Очень много проблем имеют корень в злословии. Вообще, все конфликты между людьми начинаются обычно с речи. Да? Кто-то что-то сказал, кто-то недосказал, не понял. Да? Не тому сказал, да? Не вовремя, неправильно пересказал. Да? И это потом через какую-то цепь событий приводит к кровопролитию, приводит к огромным проблемам в мире. Я не знаю, вы слышали, я уверен, что вы слышали много всяких историй, мидрашим про злословие. На меня, например, произвел впечатление такой мидраш, его не часто пересказывают. Вы знаете, что у царя Давида было много тяжелых историй в его жизни, трагических. Одна – это то, что его любимый сын Авшалом восстал против него и хотел убить его и захватить трон. И это был очень тяжелый момент для царя Давида. Он убегал, и там был человек, который был известным знатоком Торы, который его проклинал. Я не буду в это входить, его звали Шими бен Гера. И Давид убежал из Иерусалима со своими сторонниками. Они были измучены, они даже не успели взять провизии. И к ним пришел человек, которого звали Цивья, и принес им еду. И опять же, это долгая история, я не буду входить во все ее переплетения, но... Цивья работал на потомка Шауля. Помните, был царь Шауля, потом царство пришло к царю Давиду. И это был единственный потомок Шауля, которого звали Мефибошет, который был, как мы сейчас говорим, disabled, не мог ходить. У него были какие-то проблемы с ногами, у него травма ног была. И... Этот его слуга сказал, что я принес вам еду, потому что мой господин Мефибошет, он на самом деле поддерживает бунтовщиков, но я видел, насколько царь, значит, в каком он состоянии, эмоционально и физически, у него они шли по пустыне, у них не было ни воды, ни еды, ничего. И я принес вам вино и фрукты, и еду, чтобы поддержать ваши силы. Это их спасло. И это произвело на Давида огромное впечатление. И он сказал, что если ты такой благородный человек, ты принес нам эту еду, то как царь я забираю владение твоего господина Мефибошета и даю тебе. Теперь Давид не знал, что этот Цивья был очень хитрым человеком. И он рассказал этот лашон ара для того, чтобы получить эти владения своего господина. И на самом деле, так как телефонов не было, а Мефибошет не мог сам... ездить на осле или на лошади и не мог ходить, то он не мог рассказать царю Давиду, что на самом деле он это послал, и он очень болел и поддерживал царя Давида. Но трагически Давид поверил этому злословию и передал в земли этого Мишебоша, это его хитрому, нечестивому слуге. И когда Давид победил и вернулся в Иерусалим, то правда обнаружилась. Но Давид, опять же, совершил еще одну ошибку. Он не мог в такой ситуации, когда он только вернулся на свое царство, он не мог сразу отменить царский указ. Это бы выглядело очень странно. Поэтому он сказал, ну хорошо, что делать? Да, это была ошибка. Давай разделим твои земли. 50% пойдет Циви, и 50% пойдет Мишебошету. И нашим, и вашим. Вместо того, чтобы была стопроцентная справедливость, Давид принял лашон ара и разделил эти земли. И Мидраш говорит, что в этот момент был произнесен голос на небе из-за того, что Давид принял лашон ара и разделил земли беззащитного Мишебошета, который был очень хорошим человеком, и много пережил, и на самом деле ни в чем не был не виноват. Его потомки разделят царство, разделят землю Израиля, как вы помните, на северное и южное царство. И из-за этого они не смогут все объединиться, и в конечном итоге они все уйдут в изгнание, в котором мы до сих пор находимся. И Мидраш это связывает с лашон ара. То есть все, что потом случилось, корень его, это как домино эффект. Да? Как вы иногда можно сдвинуть один камень, и начинается камнепад. Да? Вот этот корень это злословие. Да? Это сплетни. Да, это то, что мы говорим. Поэтому Тора это формулирует очень просто. Не ходи сплетником и не стой над кровью ближнего своего. Потому что сплетни, как говорит Шах, эти слова приведены сразу же после запрета злословия, так как злословие приравнивается к греху кровопролития. Почему? Потому что это его корень. И когда мы смотрим в корень и пытаемся исправить коренную проблему, тогда мы исправим и причину, которую он дает. И почему сказано «Ани Ашем»? «Ани Ашем» сказано всегда, когда только Всевышний видит, что происходит. Всевышний видит сердце человека. И мудрецы говорят «Ани Ашем», «Я верен давать награду» и наоборот. То есть Всевышний видит, что происходит. Да? Дальше мы переходим непосредственно к нашей теме. Сказано «Ло тисна эт ахиха бельвавеха, охах тухиах эт амитеха, вло тиса лавхет». «Не питай в сердце своем ненависти к брату твоему, увещевай ближнего своего, и не понесешь за него греха». Какая связь? Какой грех ты должен понести? О чем идет речь? Как вы думаете? Лотисна это переводится как «не ненавидь». Но син-а – это может быть любое отчуждение. Например, снуа-ли-а. Да, Лея была более отчуждена от Якова, чем Рахель. Более, скажем так, как мы переводим, ненавидимо. Да? Это не значит, что Яков делал что-то плохое ей. Она была более отдалена от него. Да? Что можно сделать, чтобы это исправить? Как можно избежать вреда отчуждения? Во-первых, здесь очень интересная идея. И, кстати, очень большая часть еврейского закона связана с тем, что происходит, если люди ссорятся. Поэтому то, что люди ссорятся, это не естественно само по себе. Люди ссорятся, да? Называется тар-омет ахим. Да, есть люди, близкие люди, между ними есть какие-то недопонимания, вопросы. Да, они могут ссориться. В чем проблема? Лотиснай тахиха бельвавеха. Проблема в том, что если человек это держит в себе, И он не говорит другому человеку, что его мешает. И он даже сейчас это бывает, к сожалению, в нашем обществе, что один человек улыбается другому, а внутри он его не любит. Да? И вот эта внутренняя ненависть, она накапливается, и она прорывается в не очень хорошей форме. Поэтому что ты должен сделать? Гохах, гохиах, тохиах, это митеха. Скажи ему, что он делает не так. Но нужно сказать ему в такой форме, чтобы не оскорбить его. Поэтому написано «Лотиса Алавхет», не понесешь за него греха. Потому что если ты просто публично его опозоришь, то не только это не улучшит ситуацию, но он еще будет больше на тебя зол, и ты понесешь за него грех, потому что ты его опозорил. Поэтому нужно уметь выяснить отношения, но в такой форме, что они не обижают другого человека. Есть что может случиться. Во-первых, иногда люди злятся на другого человека, и когда они пытаются рассказать ему, что не так, что он сделал не так, они вдруг понимают, что они нету, так сказать, no case. Они не могут даже объяснить, что-то ему мешает. Бывает, один человек раздражает другого, там, или он там быстро говорит, или он там перебивает, или он там, наоборот, медленный, или он там personality clash, да, то есть они не могут, так сказать, друг с другом нормально общаться, да, но это не значит, что один человек делает что-то, проходит другому человеку, они просто не могут, не стыкуются между собой. И когда один человек пытается сказать другому, что он делает не так, то они видят, что нету ни о чем говорить, и поэтому эта ненависть уходит, потому что один человек этим показывает себе, что, так сказать, никакой проблемы нет. Второй вариант. Он говорит другому человеку, вот ты мне сделал так и так, и это мне мешает. А другой говорит, ой, слушай, это совсем не допоминает, просто ты не понял меня, недопонимание, ты не понял меня, я не хотел этого сделать. И тогда тоже ситуация улаживается. Да, просто misunderstanding, недопонимание. Второй вариант, третий вариант, человек говорит, да, ты прав, я сделал что-то не так, я прошу прощения. Тогда человек может другого человека простить, и ситуация снова улаживается. И последний вариант, самый плохой, что может случиться, что человек скажет, да, я так сделал, и я не прошу у тебя прощения, да, я утрирую. И в таком случае получается, что человек может от него отдалиться, но в этом случае он не держит это в сердце, это не разъедает его. И поэтому это лучший вариант решения конфликтов. В чем проблема? Наша проблема в том, что в нашем поколении уже, даже во времена раби Акивы, была эта проблема, что люди не умели увещевать других, не могли так сказать другим, что им нужно исправить, без того, чтобы обидеть их. И может быть, мы можем это делать в своих семьях с какими-то оговорками, но другим людям вообще, как правило, очень-очень немного людей умеют это делать. Поэтому, как, например, во всех других вопросах, если человек не умеет делать операции на мозге, то лучше их не делать. Да, если человек не умеет резать скотину, то лучше ее не резать. Поэтому, если человек не умеет увещевать другого человека, то что поделаешь, лучше этого не делать. Что делать в этом случае? В этом случае нужно, если человек может, подумать, что все в руках Всевышнего, и если это другой человек, конечно, отвечает за свои поступки, и он не прав, он, так сказать, это его проблема со Всевышним, почему он так сделал. Но с нашей стороны Всевышний допустил, чтобы это случилось, и значит, это происходит по каким-то причинам, и я хочу использовать это, так сказать, для того, чтобы улучшить себя, посмотреть, что я должен улучшить, или подумать, что эта неприятная ситуация помогла мне искупить и исправить мои ошибки. Да, тебе за копора. И лучше всего простить, поэтому мы перед сном прощаем всех евреев, да, если человек может это сделать. Да, это поднимает его на более высокие ступени. Но он не держит эту ненависть в сердце. Потому что происходит, это 18-й пасук, если человек держит это в сердце, «Лотиком велоти торет бне амеха». «Не мсти и не храни злобы на сынов народа твоего». Что значит месть? Раши это говорит. Что значит не мсти? Какие идеи есть? Давид, что значит не мсти?
Не вести, то есть не иметь успеха.